Бранд приблизился к нему еще на шаг, по-прежнему отпуская различные шуточки. Камень на тяжелой цепи горел ярким светом. Теперь между братьями было едва шага три. Бранд поигрывал кинжалом. «Да, Бенедикт», — издевался он, — «ты бы, пожалуй, предпочел погибнуть в бою. А с другой стороны, ты вполне способен и свою смерть расценить как некое дело чести, этакий сигнал. В некотором роде твой конец станет началом нового миропорядка». На какое-то мгновение образ перед ними совсем поблек, однако я не мог оторвать глаз от происходящего и не знал, что там делается с Луной. Сам же Бранд, окруженный тенями и мерцающими огнями, стоя спиной к образу, казалось, не замечал ничего. Он сделал еще шаг вперед. «Однако довольно болтовни. Есть вещи, которые необходимо сделать немедленно, а ночь не вечна». Он подошел еще ближе, слегка опустив кинжал. «Спокойной ночи, милый принц!» И тут странная механическая рука Бенедикта, некогда унесенная мной из этого мира призраков, серебряного сияния и лунного света, стремительно взвелась, подобно атакующей змее. Сверкающие металлические пластинки, из которых она состояла, были пронизаны отблесками огня и походили на грани самоцветов. Рука ужасно походила на руку металлического скелета, однако функционировала отлично и обладала мертвой хваткой. В этот миг она показалась мне даже прекрасной. Я не успел заметить, как рука молниеносно выбросила себя вперед, тогда как все остальное тело Бенедикта продолжало оставаться неподвижным, будто статуя, и механические пальцы впились в цепь, на которой висел камень правосудия. И тут же рука дернулась вверх, подняв Бранда за цепь высоко над полом. Бранд выронил кинжал и обеими руками вцепился в горло. За его спиной образ стал светиться совсем тускло. Перекошенное лицо Бранда в свете фонаря, оставленного Бенедиктом у стены, казалось лицом призрака. Сам же Бенедикт был по-прежнему недвижим, держа Бранда высоко над полом на своей руке виселицы. Образ стал еще бледнее. Надо мной начали исчезать ступени лестницы. Луна уже наполовину скрылась за облаками. Извиваясь, Бранд вскинул руки и ухватился за цепь рядом с механической рукой Бенедикта, которая душила его. Бранд был силен, как и все мы, впрочем. Я видел, как надулись, напрягшись его мускулы. Лицо Бранда уже заметно потемнело от прилившей крови, а на шее скрученными жгутами проступили жилы. От боли он прокусил губу, и кровь стекала по его бороде. Он попытался разорвать цепь. С резким щелчком и звоном цепь порвалась, и Бранд упал, задыхаясь на пол. Потом перевернулся, сжимая горло обеими руками. Медленно, с огромным трудом опустил Бенедикт свою странную руку, по-прежнему сжимавшую цепь вместе с камнем. Он чуть размял вторую руку и глубоко вздохнул. Образ еле светился. Тирнаноктх над моей головой стал прозрачным. Луна почти скрылась за облаками.
«Бенедикт!»
— крикнул я.
«Ты меня слышишь?»
«Да». Ответил он очень тихо и начал погружаться куда-то сквозь пол, проваливаться.
«Город исчезает! Ты должен немедленно перейти ко мне!»
Я протянул руку. «Бранд!» Начал было он, оборачиваясь, но Бранд тоже проваливался, и я видел, что Бенедикт не сможет до него дотянуться. Я крепко схватил Бенедикта за левую руку и дернул. Оба мы упали на землю, на самом краю выступа, на вершине Колвера. Я помог Бенедикту подняться, и мы устало опустились на каменную ступень. В течение долгого времени мы молчали. Потом я снова посмотрел вверх. Тирнаноктх исчез. Сколько стремительных и неожиданных событий произошло за один лишь сегодняшний день. На меня вдруг навалилась чудовищная усталость. Я чувствовал, что силы мои совершенно истощены, и вскоре я просто упаду и засну, где бы ни находился. Мысли путались. Слишком много людей и мест промелькнуло перед глазами за последние часы. Я прислонился спиной к скале, глядя на облака и звезды. На те остатки города, которые, казалось, еще можно соединить, если только правильно вставить исчезнувшие куски. Но части Тирнаноктха распадались, расползались, ускользали друг от друга, словно по собственному желанию. «Он умер, как ты думаешь?» — спросил Бенедикт, отвлекая меня от этого зрелища и вызывая из полусна, в который я уже погрузился. «Возможно», — сказал я. Он был далеко не в лучшем состоянии, когда город начал исчезать. «Но до земли было так далеко». Может быть, он успел все-таки что-нибудь придумать и спасся? Или убрался оттуда тем же путем, каким появился? Ну, в данный момент это, в общем-то, не имеет значения. Ты вырвал ему клыки. Бенедикт что-то проворчал. Он все еще сжимал в руке камень правосудия, светившийся теперь значительно менее ярко. «Да, это так». Наконец проговорил он. «Образ пока вне опасности. Я бы хотел... Мне бы страшно хотелось, чтобы некогда... Это было очень-очень давно. Кое-что из сказанного не было сказано, и кое-что из содеянного нами не осуществилось. Чтобы мы могли знать это уже тогда, и Брандт, возможно... Вырос бы совсем другим человеком. Не тем злобным, криводушным маньяком, которого я видел там перед собой. Лучше всего сейчас ему было бы умереть. И все-таки мне очень жаль того, кем он мог бы стать. Я промолчал. Возможно, слова Бенедикта и верны. Но это было неважно. Возможно, Брандт спятил, а возможно и нет. Для всего всегда находится какая-то причина. Оправдание найдется для любого ужасного деяния. Однако, имея перед собой некую чудовищную ситуацию, простым объяснением ее отнюдь не исправишь. Для самого отвратительного поступка тоже существует своя причина. Найди ее, если очень хочется, и узнаешь, почему он сукин сын. Действительность — это то, что остается с тобой, тебе в наследство. Брандт уже совершил свой мерзкий поступок, и занятия посмертным психоанализом ничего не изменят. Поступки — их следствие. Вот почему наши ближние судят нас. Все остальное, а также то, что получаешь в виде дешевого ощущения собственного превосходства — и впечатление, что уж ты бы сделал все это значительно лучше, если б действовать пришлось тебе, — сущая ерунда. Так что пусть решают небеса. Я недостаточно квалифицирован для этого. «Нам следовало бы вернуться в Амбар», — сказал Бенедикт. «Столько еще всего нужно сделать». «Погоди», — сказал я. «Что?» Я все это время думал, и поскольку я так и не докончил свою мысль, он в конце концов спросил. «И?» Я медленно перебрал колоду, вставив на место его козырь и козырь Бранда. «А ты никогда не задавал себе вопросов относительно той новой руки, что тебе так верно служит?» — спросил я его. «Конечно». Ты принес ее из Тирнаноктха при весьма необычных обстоятельствах. Она мне подходит. Она работает. Она доказала сегодня свою силу. Вот именно. Тебе не кажется, что последнее ее качество имело слишком большое значение, чтобы считать это простым стечением обстоятельств. Рука была единственным оружием, которое там, наверху, дало тебе возможность выстоять против силы камня. И как-то так случилось, именно эта штука и оказалась там, будучи частью тебя, а ты, разумеется, совершенно случайно, участвовал там в смертельном поединке и воспользовался ею. А? Ты проследи развитие событий в обратном порядке от конца к началу и снова с начала до конца. Разве не усматривается во всем этом необычная, нет, абсурдная цепь странных совпадений?
Ну, если посмотреть на это с такой точки зрения, проговорил Бенедикт.
Я-то уже посмотрел. Но и ты должен понять не хуже меня, что здесь замешано куда больше сил, чем могло показаться.
Ну, хорошо. Пусть так. Но каким образом? Как все это было устроено?
Понятия не имею, сказал я, вытаскивая ту карту, на которую не смотрел давным-давно, и ощущая под пальцами ее холодную поверхность. Однако важен не способ. Ты неправильно построил вопрос.
Что же я должен был спросить?
Никак, а кем?
Ты полагаешь, что некий человек сумел задумать и построить всю эту цепь событий, начиная с обретения нами камня правосудия?
Насчет этого не знаю. Что есть человек? Впрочем, я действительно подозреваю, что некто, кого мы с тобой оба отлично знаем, вернулся, и за всем этим стоит именно он.
Но кто?
Я показал ему карту, которую держал в руке.
Отец? Это же невероятно. Он ведь, должно быть, давно умер.
Ты отлично понимаешь, что уж он-то как раз и мог бы все это устроить. Изобретательности у него с избытком. Кроме того, мы никогда не знали, сколь ли разносторонним могуществом обладает Эберон. Бенедикт встал, потянулся, потряс головой. «Я думаю, что ты чересчур много времени провел на холодном ветру, Корвин. Давай-ка лучше пойдем домой».
«И тебе даже не хочется проверить мою догадку?»
«Да ну же, Бенедикт, это не спортивно. Сядь и дай мне еще минуту. Давай попробуем его козырь.
Он бы непременно уже вышел с кем-нибудь на связь, если бы был жив».
«А я так не думаю. На самом-то деле... Ладно, можешь надо мной смеяться. И все-таки что мы теряем?»
«Хорошо, давай попытаемся. Почему бы и нет?»
Бенедикт сел рядом со мною. Я держал козырь так, чтобы оба мы видели его ясно. Мы сосредоточились. Потом я попробовал установить связь, и контакт состоялся почти мгновенно. Он улыбался, глядя на нас.
«Добрый вечер! Отлично поработали!» — сказал Ганилон. «Я страшно рад, что вы добыли мою безделушку. Она скоро понадобится».
Конец четвертой книги серии «Хроники Амбара». Аудиокнига издана студией озвучения «Глагол» в 2017 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж — Григорий Соковиков. Корректор — Любовь Каретникова.